Толпа росла, в темноте вечера бунтующее войско громко волновалось и гудело. Ярость сменилась ребяческим восторгом, когда они увидели, что легионы герулов и петулантов, отправленных утром, повернули назад, тоже возмутившись. Многие обнимали земляков, жен и детей, как после долгой разлуки. Иные плакали от радости, другие с криком ударяли мечами в звонкие щиты, разложили костры, явились ораторы. Страмбик, бывший в молодости балаганным шутом в Антиохии, почувствовал прилив вдохновения. Товарищи подняли его на руки, и, делая театральные движения руками, он начал. «Нас отсылают на край света, как осужденных, как злодеев. Семьи наши, которые ценою крови мы выкупили из рабства, снова подпадут под иго аламанов». Не успел он кончить, как из казарм послышались пронзительные вопли, как будто резали поросенка, и вместе с ними хорошо знакомые солдатам удары лозы по голому телу. Воины секли ненавистного центуриона. Солдат, бивший своего начальника, отбросил окровавленную лозу и при всеобщем хохоте закричал, подражая веселому голосу центуриона: «Давай новую!» во дворец!» — загудела толпа. «Провозгласим Юлиана Августом, венчаем диадемой!» Все устремились, бросив на дворе полумертвого центуриона, лежащего в луже крови. Редкие звезды мерцали сквозь тучи, сухой порывистый ветер подымал пыль. Ворота, двери, ставни дворца были наглухо заперты. Здание казалось необитаемым. Предчувствуя бунт, Юлиан никуда не выходил, почти не показывался солдатам и был занят гаданиями. 2 дня, 2 ночи ждал он чудес и явлений. В длинной белой одежде пифагорейцев с лампадой в руках он подымался по узкой лестнице на самую высокую башню дворца. Там уже стоял, наблюдая звезды, в остроконечной войлочной тиаре персидский маг, помощник Максима Эфесского, посланный им Юлиану, тот самый Нагадарес, который некогда в кабачке Сиракса у подошвы Аргейской горы предсказал трибуну Скудила его судьбу. «Ну что?» — спросил Юлиан с тревогою, обозревая темный свод неба. «Не видно», — отвечал Нагадарес, — «облака мешают». Юлиан сделал рукой нетерпеливое движение. Ни одного знамения. Точно небо и земля сговорились. Промелькнула летучая мышь. «Смотри, смотри, может быть, по ее полету ты что-нибудь предскажешь?» Она почти коснулась лица Юлиана холодным таинственным крылом и скрылась. «Душа тебе родная», — прошептал Нагадарес. «Помни, сегодня ночью должно совершиться великое». Послышались крики войска, неясные, ветер заглушал их. «Если что-нибудь узнаешь, приходи», — сказал Юлиан и спустился в книгохранилище. Он начал ходить по огромной зале из угла в угол быстрыми неровными шагами. Иногда останавливался, насторожившись. Ему казалось, что кто-то следует за ним, и странный сверхъестественный холод в темноте веял ему в затылок. Он быстро оборачивался, никого не было, только тяжело и смутно волновавшаяся кровь стучала в виски. Он опять начинал ходить, и казалось ему, что кто-то быстро-быстро шепчет ему на ухо слова, которые не успевает он разобрать. Вошел слуга с известием, что старик, приехавший из Афин по очень важному делу, желает видеть его. Юлиан, вскрикнув от радости, бросился навстречу. Он думал, что это Максим, но ошибся. То был великий иерофант елизинских таинств, которого он также с нетерпением ждал. «Отец», — воскликнул Цезарь, — «спаси меня! Я должен знать волю богов! Пойдем скорее, все готово!» В это мгновение вокруг дворца раздались уже близкие, подобные раскату грома, оглушительные крики войска. Старые кирпичные стены дрогнули. Вбежал трибун придворных щитоносцев, бледный от ужаса. «Бунт! Солдаты ломают ворота!» Юлиан сделал повелительный знак рукою. «Не бойтесь, потом, потом, не впускать сюда никого!» И, схватив иерофанта за руку, повлек его по крутой лестнице в темный погреб и запер за собою тяжелую кованную дверь. В погребе готово было все. светочи, пламя которых отражалось в серебряном изваянии Гелиоса Митры, бога солнца, курильницы, священные сосуды с водою, вином и медом для возлияния, с мукой и солью для посыпания жертв, в клетках различные птицы для гадания, утки, голуби, куры, гуси, орел, белый ягненок, связанный, жалобно блеевший.